Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Шевцова, и сегодня мы поговорим о поступлении в ВУЗ, о вступительных экзаменах, потому что время сейчас для абитуриентов не самое легкое. Сегодня мы пригласили гостя. Я хочу представить начальника управления приемной комиссии РУ имени Плеханова, а Юрия Кабатуева у нас сегодня в студии. Ксения Конюхова, корреспондент отдела образования. Ну что, начнем.
А Юрия Кадашевна, вот у всех, наверное, абитуриентов один главный вопрос, самый душетрепательный. Изменятся ли проходные баллы? Чего ожидать? Будут они больше, чем в прошлом году, или примерно такие же останутся? Вот по вашим ощущениям, как?
Ну, по моим ощущениям, будут чуть-чуть выше, потому что те сводные результаты ЕГЭ, которые на сегодняшний день уже появились, показывают, что некоторые предметы, я сейчас говорю про наш ВУЗ, потому что речь идет именно об иностранных языках, об обществознании, в этом году абитуриенты сдали лучше. Сейчас вот по подавшим документам у нас средний балл, в среднем по каждому предмету на 2-3 выше, чем был в прошлом году.
Ничего себе, ну это достаточно существенная разница получается, если даже вот уже сейчас это очевидно. Это вот самое популярное только направление подготовки или вообще в целом по ВУЗу?
Это в среднем по ВУЗу, но по более популярным направлениям подготовки, они у нас второй год одни и те же, те, которые не требуют математики при поступлении, потому что математику, к сожалению, второй год сдают не очень хорошо. А гуманитарные направления, как то реклама и связь с общественностью, юриспруденция, лингвистика, там балл повыше где-то на 4. А на тех направлениях традиционно наших, как экономика, менеджмент, там, где требуется математика, при поступлении балл повыше на 1,5-2 в среднем.
Я со стороны родителей сейчас выступлю. У меня как раз многие друзья сейчас озадачены тем, поступит ребенок или нет. И они очень нервничают, как правило, и смотрят, как было в прошлом году. И как было в позапрошлом году, и какой был проходной балл. И пытаются прикинуть это с нынешними реалиями. Естественно, делают выводы, поступит, не поступит. Вы эту статистику собираете?
Да, конечно. Во-первых, у нас висит статистика приема за последние 5 лет по средним баллам и по минимальным баллам. Но статистика приема, она напрямую связана с результатами ЕГЭ. Последние 2 года математика очень плохо сдается. А технические дисциплины, как физика, информатика, тоже результаты очень низкие. Но, в принципе, сейчас есть такая тенденция, очень модная, называется или навигатор ЕГЭ, или калькулятор ЕГЭ, куда можно забить свои результаты и приблизительно оценить шансы. Но это все, естественно, делается на основе, у нас тоже есть такая штука на сайте, вот на основе анализа прошлого года, и, в общем-то, весьма условно, потому что вот эта возможность подавать детям документы в 5 вузов и внутри каждого вуза на 3 направления, она размазывает списки. По сути, каждый ребенок минимум находится, да, в 15 конкурсных списках, и куда он придет со своим оригиналом, заранее предугадать невозможно.
Я знаю, что, ну, это мне говорили из других вузов ваши коллеги, что потом уже, когда вот эта лихорадка заканчивается, когда дети определяются, приходится обзванивать и говорить: ребята, а вы в наш-то вуз пойдете все-таки? И приходится уже искать, хотя на начало приемной вот кампании был очень-очень такой серьезный конкурс и большой ажиотаж.
Ну, сейчас тоже будет. Ажиотаж идет всегда. Вот как только абитуриенты получают аттестаты, проходят выпускные вечера, на следующий день, вот прям можно на следующий день прийти, если выпускной случился в ночь на рабочий день, то на следующий день у нас абитуриенты с прическами от выпускного вечера.
Размазанной косметикой, да?
Уже стоят, подают документы, и где-то в течение 3 недель идет очень сильный наплыв. Вот, потом уходит на спад немножко, и в последние 3-4 дня до завершения приема тоже идет наплыв, потому что дети анализируют свои шансы, родители в вузах в разных, где-то забирают документы, потом перепадают в другие вузы, то есть вот где-то к концу. И к концу активизируются все льготные категории, которые поступают на определенные квоты места. Это дети-сироты, дети-инвалиды, у них же квота ограничена. Вот, допустим, у нас сейчас по некоторым направлениям уже 6 человек на 2 места, то есть 2-3 раза больше детей льготных категорий, чем количество мест, которые выделены. Они начинают активизироваться в последние дни, потому что они смотрят ситуацию.
Вы слушаете запись программы.
Ажиотаж будет, поскольку схема приема второй год 80/20, и, по сути, после приоритетного этапа 29 июля объявляется конкурс на 80% мест, оставшихся после льготных категорий, будут занимать выжидательную позицию. И в прошлом году, вот наш опыт прошлогодний показал, что именно в последний день перед приказом дети побежали с оригиналами. И в последний день, буквально там несколько часов до закрытия уже, балл резко пошел вверх, потому что стали приходить дети с высокими баллами, и те, кто был ниже, а уже вроде рассчитывали, начинают выпадать из списка. Вот это, конечно, очень такая нервозная обстановка в последние дни. Я думаю, что сейчас будет то же самое.
Ну, то есть детям, по сути, нужно просто сидеть и смотреть на вашем сайте, проходят они, не проходят, и готовиться, если что, перебросить документы или...
Ну, по сути, да, только сроки приема одинаковые во всех вузах бюджетные, поэтому...
Поэтому надо еще
последний день еще надо успеть доехать, да, до ближайшего вуза, где тоже лежат документы.
Я хотела еще про льготников спросить, а, допустим, три человека льготника, вы кого-то одного из них выбираете или все трое идут?
Нет, определяется план приема для льготников. Он по закону не должен быть меньше, чем 10% от фактически бюджетных цифр, угу, по каждому направлению, естественно. И также они у них просто отдельный конкурс на эти места, они точно так же выстраиваются по баллам ЕГЭ с учетом достижений, то есть все то же самое, просто это отдельный конкурс. Если у нас два места выделено, три человека, то, соответственно, третьему мы будем звонить и просить либо переложить документы на какое-нибудь направление, mm-hmm, если он проходит туда по баллам, либо тогда забирать и переносить документы до 26 июля в другой вуз. К сожалению, в этом году появился новый, или к счастью, для нас к счастью, для вузов, конечно, к счастью, для абитуриентов сложнее, появился такой момент, как согласие на зачисление. Mm-hmm. Это документ, который сопровождает оригинал аттестата при подаче. То есть с этого года зачислить можно, если есть и оригинал, и согласие. Если что-то одно, то он не может быть зачислен. И, соответственно, у ребенка есть только две попытки написать это согласие за всю приемную кампанию. То есть, предположим, он пришел, подал документы там в первых числах июля, угу, сразу оригинал, сразу написал согласие. Он свою первую попытку использовал. Если вдруг к началу первого этапа выяснится, что он не проходит по баллам, да, то он должен будет забрать документы, и у него остается всего одна попытка подать их куда-нибудь.
Мы продолжим буквально через 2 минуты наш разговор. Сегодня мы обсуждаем начало такой поступательной лихорадки, да, наши дети, конечно, нервничают, родители тоже. Мы сегодня сидим в студии с гостем, а Юрия Кабатуева у нас сегодня в студии, начальник управления приемной комиссии РУ имени Плеханова, и Ксения Конюхова, корреспондент отдела образования, Екатерина Шевцова. Это я. Встретимся через пару минут.
Родительский вопрос. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Итак, я еще раз хочу представить нашего гостя. Юрия Кабатуева сегодня в студии, начальник управления приемной комиссии РЭУ имени Плеханова, Ксения Конюхова, корреспондент отдела образования, Екатерина Шевцова, это я, и мы говорим о том, как все-таки ребенку поступить в вуз, как ему пройти все вот эти сложности.
Вот я хотела задать еще вопрос. Я понимаю, что в каждом вузе свои погремушки, скажем так, свои правила приема. Очень много непонятностей связано с индивидуальными достижениями, там, золотой значок ГТО, бал, пятерочный аттестат.
Олимпиады,
да,
кстати,
очень-очень много разных достижений, за которые вроде бы как должны начислять разные баллы. Вот хотели узнать, а как в вашем вузе, за что вы даете дополнительные бонусы к ЕГЭ, и что, ну, получается, самое выгодное, там, иметь аттестат с отличием или все-таки быть спортсменом, участвовать в конкурсах?
Индивидуальные достижения, тот перечень, который есть в приказе министерства, он закрыт. ВУЗ может из него выбрать что-то, может не выбирать, но добавлять ничего нового он, в принципе, mm-hmm, не имеет права. С этого года за все индивидуальные достижения, если брать их полностью по списку, ВУЗ может максимум начислить дополнительно 10 баллов. Как они распределяются внутри категории, которые ВУЗ выбирает, это его личное mm-hmm дело. Да, это все регламентируется уже именно правилами приема. А у нас всего, ну, на самом деле, в общем-то, 3 группы достижений мы взяли, ну, по опыту прошлого года и даже позапрошлого, потому что пилотное вот использование этих индивидуальных достижений было, на самом деле, в 2014 году первый раз. пробный такой момент. А по опыту мы взяли, естественно, аттестат с отличием. С этого года добавился и диплом о среднем профессиональном образовании с отличием. За него мы даем 5 баллов, ну, потому что все-таки это какое-то достижение. Дети старались уже, поскольку медали давно-давно не учитываются, вот хотелось как бы поддержать детей. Второе достижение – это наша олимпиада школьников Плехановская. Подходит она под раздел конкурсы «Творческие испытания», которые проводят вузы. Вот в перечне есть такой момент. У нас есть Плехановская олимпиада школьников. По некоторым предметам она входит в перечень министерства, поэтому там совершенно другая схема. А те предметы, которые в перечень Министерства образования не входят, в перечень олимпиад, я имею в виду школьников министерства, по тем мы начисляем 4 балла всем, кто получил статус победителя или призера Плехановской олимпиады за последние 4 года. И 1 балл мы даем за золотой значок ГТО при наличии, ну, поскольку золотой значок подтверждается исключительно приказом Министерства спорта Российской Федерации, то при наличии фамилии ребенка вот в этом приказе.
А, Юрка, я, знаете, какой вывод сделала? Для того, чтобы абитуриент, вернее, выбрал ваш вуз, надо готовиться заранее. То есть вот эти олимпиады все, которые вы проводите, это ведь в младших классах, ну, в средней школе, скорее всего, да?
Ну, это старшие классы, 8, 9, 10, 11 уже.
То есть здесь надо думать, наверное, тем, кому сейчас лет по 14 даже.
Наверное, да.
Это усиливает шансы наверняка, да? То есть даже если ребенок не передумает в какой-то момент, то все равно это не будет лишним.
Но олимпиады, те, которые в индивидуальных достижениях, это исключительно конкурсы вуза. Это не будет лишним, безусловно. Но есть ежегодный перечень олимпиад, который утверждается приказом Министерства образования. А по этим олимпиадам дети могут получить льготу от 100 баллов по предмету до льготы без вступительных испытаний. То есть тогда, когда им вообще не нужны, по сути, результаты ЕГЭ, только за исключением тех случаев, когда необходимо подтвердить, что ты действительно победитель или призер олимпиады. В этом случае порядок министерский дает ограничение, что мы ребенку можем поставить статус без вступительных испытаний, например, если он пришел с олимпиады по математике, но при условии, что у него ЕГЭ по математике не ниже 75 баллов.
Ну, то есть, да, таким образом ребенок подтверждает, что он действительно готовился, что он разбирается в предмете, потому что было несколько случаев, я помню, обсуждалось, когда у талантливых вроде бы детей олимпиадных просто за счет того, что они не готовились к ЕГЭ, а это определенный формат все-таки, они не набирали каких-то баллов.
Или за них, может быть, кто-то, или такого не бывает.
Ну, сложно вот
олимпиаду
говорить,
может,
конечно,
например, сдать какой-нибудь талантливый математик за двоечника, например? Вообще, мне просто интересно, в природе такое
не
бывает?
Не знаю, мне кажется, у нас точно нет, потому что, да я думаю, что вообще нет, потому что все-таки там же нужны документы, подтверждающие школы, с фотографией, с паспортом, то есть идет все равно проверка многоэтапная.
Ну,
по крайней мере, я с таким не сталкивалась.
Вы слушаете запись программы.
Очень много говорится о том, что ребята, которые участвуют в олимпиадах, это определенное сообщество, и туда, ну, скажем так, попасть жулику достаточно сложно, потому что, ну, обычно не бывает такого, чтобы человек ни разу не участвовал в олимпиаде, пришел в 11 классе и выиграл. Ну, это выдающиеся какие-то случаи. Обычно все-таки дети там начинают заранее готовиться, они участвуют в каких-то параллельных соревнованиях.
Несколько лет подряд.
Да, это какой-то особый коллектив внутри школы со своими преподавателями. Ну, то есть я не говорю, что это закрытая структура. Но, в общем, дети-то эти все давно известны, и, в принципе, ну, можно ожидать, кто будет участвовать, кто будет победителем-призером, и кто, собственно, потом будет поступать в вузы. То есть одна и та же прослойка для всех, наверное, топовых
университетов. Формат разный, задания все-таки. Олимпиадные задания, они совершенно другого формата, чем ЕГЭ. И, к сожалению, мы и сейчас столкнулись с ситуацией, как раз опять касается математики, что дети, победители-призеры олимпиад по математике, а с этого года ведь 4-летний перечень да, используется. А ЕГЭ сдали на 74 балла.
А почему так?
Ну, разные форматы заданий.
Просто
абсолютно
в последний
разные.
Год говорила, ЕГЭ да? еще по математике сильно поменялся довольно-таки. Там, во-первых, убрали часть вот эту тестовую с вариантом выбора ответа, и там стали задания... Ну, как говорят создатели, несколько более приближенные к жизни. Там появилась экономическая задача, там, допустим, нужно проценты по кредиту рассчитать, еще что-то. И то есть вот от такого привычного формата олимпиадной математики, ну, скажем так, советской закалки, мы все дальше и дальше уходим. Поэтому для детей, которые привыкли к определенному, ну, скажем так, образу мышления и стратегиям решения, ЕГЭ может оказаться, ну, просто чем-то новым.
Ну, сейчас я хочу еще один вопрос задать касаемо самих абитуриентов. Откуда сейчас к вам в основном дети идут? Это Москва, это Питер, это регионы? Какие города? Есть же наверняка какая-то география.
География у нас, на самом деле, от Москвы до самых окраин, потому что от Владивостока до Калининграда. по сути, приезжают, и, вернее, даже неправильно сказала, от Сахалина до Калининграда. Вот. Но, в принципе, у нас традиционно где-то 30-35% из тех, которых мы зачисляем, это иногородние. Я говорю про бюджетный набор. В платном наборе, конечно, структура с точностью да наоборот будет.
А как с абитуриентами из Крыма? Вот я знаю, в некоторых вузах возникали проблемы просто с тем, чтобы принять у них документы. Ну, были определенные сбои в базе данных. Почему-то не считали, что Крым – это Россия.
Нет, а здесь как бы делается просто, во-первых, у них другие сроки приема. Значит, граждане, лица, проживающие на территории Республики Крым, они могут поступать либо на места, выделенные специально для них, они так и называются, выделенные бюджетные места, либо по общему конкурсу. Ну, по общему конкурсу, значит, со всеми прелестями наших выпускников с ЕГЭ и так далее. А на места для крымчан, там вуз мог установить одно вступительное испытание, например, или два вступительных испытания, да, вместо традиционных трех или четырех. Это специально выделенные места, и выделяются они обязательно, только в том случае, если план приема по конкретному направлению стоит больше. У нас тоже есть места для крымчан, но в силу того, что у нас есть севастопольский филиал по экономике, по менеджменту, места выделены именно там. А у нас здесь, в главном вузе, мы выделяли места только по прикладной информатике, потому что это единственное еще направление, где план приема 100. Но закончился прием документов вчера как раз на эти места. Вот сейчас начнется зачисление по вот этим блокам.
Вот еще хотелось бы, наверное, побольше поговорить про платный прием, потому что я в последние года три от Министерства образования постоянно слышу, что пытаются увеличивать количество мест на инженерные специальности бюджетные, вот на технические, прикладные, а ребята это все игнорируют и говорят, нет, уж знаете, мы лучше деньги заплатим, но поучимся на менеджменте, на экономике, на юриспруденции. Вот у вас как-то меняется поток приема на платные места, на платные направления такие?
На технические сейчас с этого года как-то увеличилось количество платников на технике. На менеджмент экономику у нас, в общем-то, всегда идет достаточно большой поток. Вот. На технические направления, да, резко увеличился план бюджетного приема в стране на практически все технические направления.
И при этом математика идет не очень хорошо. Вот как это?
Математика идет не очень хорошо, физика идет как бы не очень хорошо.
Но хочется.
Да, очень хочется. Причем физику сдают всего там 26% выпускников, информатику и того меньше в районе 8%. Вот, и, по сути, база для отбора не остается. Ну, как-то вот пока набираем, не знаю, посмотрим, что будет с бюджетным приемом. У нас в этом году просто ввиду присоединения МИСИ очень большое количество мест на технические направления, в три раза больше, чем было в прошлом году.
То есть, посмотрим. Получается, на технические направления конкурс не очень большой, и проходной балл может снизиться,
конечно.
Да, и еще, я думаю, к концу августа там картина может еще поменяться, ну, к середине августа.
Ну, бюджетный прием заканчивается 8 августа, и, в принципе, картина уже будет. Как раз второй приказ, последний бюджетный, идет 8 августа.
Может сейчас, например, либо родители, либо сами дети могут, услышав наш эфир, быстренько сейчас переиграть ситуацию, или это уже все, поезд ушел?
Если у них позволяют результаты ЕГЭ, то, да, до 26 июля они могут подавать документы, отзывать документы, заявления, это не проблема.
Вот есть ли какая-то правильная стратегия, как себя вести вот в оставшиеся дни? Стоит уже успокоиться просто и посмотреть баллы в первую волну?
А я попрошу нашу гостью ответить после небольшой паузы на этот вопрос. Я еще раз хочу напомнить, что сегодня на студии Юрия Кабатуева, начальник управления приемной комиссии РЭУ имени Плеханова.
Родительский вопрос. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждую субботу вместе с вами в прямом эфире разгадываем очередную кремлевскую многоходовку. Слушайте и звоните в программу «Вождь» по субботам в 17.05. Время московское. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, мы продолжаем наш разговор. Я еще раз хочу напомнить, мы говорим о том, как поступить в ВУЗ. А Юрий Кабатуев у нас сегодня в студии, начальник управления приемной комиссии РЭУ имени Плеханова, и Ксения Конюхова, корреспондент отдела образования. Мы до новостей задали вопрос, но Ксения еще раз его повторит, чтобы напомнить.
Я хотела вот с точки зрения родителей спросить у вас совет по поводу какой-то вот оптимальной стратегии. Как сейчас себя нужно вести, как нужно правильно... подстраховаться, может быть, как выбирать университеты, чтобы, если что, если ты понимаешь, что ты не пройдешь вот в РЭУ Плеханова, куда бежать, как себя вести и что вообще делать-то абитуриенту?
Я обычно советую абитуриентам подать, как правило, в начале там в 3 вуза, может быть, в 4, если они рассматривают 5, например, да, как вариант. А 5-й вуз выбирать уже на последней неделе подачи документов, чтобы хотя бы отследить и посмотреть текущую ситуацию. Вот это, я считаю, самый оптимальный подход, чтобы потом не бегать там, не забирать, тут не переносить, а просто держать один вуз в запасе, да, для себя рассматривая. А в принципе, если люди уже определились с вузами, то, как правило, таких людей с каждым годом на самом деле больше и больше становится. Если раньше превалировало вот лишь бы поступить...
И быстрее, да.
То сейчас все-таки превалирует «хочу в конкретный вуз». Не то, что превалирует, но их стало больше, таких людей. И, в принципе, у нас очень много абитуриентов, которые приходят и говорят, мы идем только к вам. Если на бюджет не пойдем, то сразу идем на платный. И очень много таких случаев, что они приходят, подают на бюджет, тут же оплачивают договор и сидят, ждут. Ну вот им так спокойнее, пожалуйста. Если вдруг ребенок пройдет на бюджет, то, естественно, мы его зачислим, денежку вернем.
Я просто вспоминаю советское время, когда я поступала. Ну, в мое время знать кого-то из приемной комиссии было важным таким моментом. Ну, разные вузы, разные отношения, да, иногда помогали. А сейчас, Аюрик, если вам кто-то позвонит, например, там, из каких-нибудь третьих знакомых, скажет, слушайте, у нас такой талантливый мальчик есть. Ну, да, там где-то, может быть, результаты не очень. Можно как-то вот помочь, обойти где-то вот. Нынешние технологии это позволяют. И к вам с такими вопросами обращаются или нет?
Обращаются. Ну, я не буду говорить неправду. Обращаются, такое тоже бывает. Ну, а что можно сказать в этом случае? Зачисление идет исключительно по ЕГЭ. Ребенок может быть 1000 раз талантливый, но со своим баллом он будет стоять ровно там, где он стоит в списке. И выше он никак не спрыгнет.
С другой стороны, талантливый ребенок, вот он же как раз и может набрать больше баллов за счет олимпиад,
спортивных достижений, беру сейчас в кавычки. Конечно.
Нет, а я вот без кавычек говорю, что я понимаю, что действительно, может быть, есть дети, у которых, ну, не дано им ЕГЭ, там, правильно расставить галочки, заполнить форму. Ну, пожалуйста, занимайся спортом, участвуй в олимпиадах.
Вот, кстати, про спорт. Когда только мы узнали, журналисты, о том, что за ЕГЭ будут начислять баллы, за ГТО будут начислять баллы, у нас началась истерика среди слушателей. Вот теперь, значит, будут учиться одни спортсмены, а талантливые детям места нет. Это был некий стереотип, да, который сейчас наверняка уже разрушился окончательно.
Я думаю, да, но я могу сказать, что 80% абитуриентов на сегодня являются обладателями золотых значков ГТО.
Ничего
Не
себе.
Так мало их приходит.
Да, для себя много. Получается.
Приказы, каждый степени. Приказ Минспорта содержит 700-800, вот последние 900 страниц. Перечень всех детей, которые сдавали на золотой значок, потому что золотой значок подтверждается только приказом Министерства спорта. Поэтому все приказы в открытом доступе, они огромного объема, и мы так вот вылавливаем. В принципе, достаточно много детей сдают. Я не могу сказать, что это как бы редкость такая. Да? Потом, опять же, мы начисляем всего один балл.
Это капля же в море.
Это капля в море, но когда да, речь касается проходного балла, один балл может очень-очень сыграть.
Ну, на самом деле, я даже не ожидала, что так много абитуриентов с золотыми значками, потому что, ну вот, по нашим-то представлениям, это вот где-то как-то не у нас, может быть, один человек из сотни, но вот эта картина только для вашего вуза или вот в других тоже так много ребят?
Я не знаю, как бы, кто из вузов учитывает ГТО, поскольку это не обязательный элемент для учета. Кто-то, может быть, сочинение учитывает, например, не учитывает ГТО, а кто-то за ГТО дает больше баллов, но, как правило, по-моему, это, скорее всего, вузы или специальности, связанные все-таки со спортивным профилем.
Вот, кстати, насчет сочинения, насколько я знаю, вы его не учитываете в этом году.
Нет, мы в прошлом году его попробовали учесть, давали просто всем по 3 балла, кто приносил сочинений.
Даже несмотря?
Ну, проверить 7-8 тысяч сочинений это невозможно. То есть мы разработали, у нас был регламент, что мы на проверку даем 4 дня, но чисто технически даже это просто невозможно проверить. А предполагали, что с этого года балл за сочинение в рамках 10 вот этих баллов будет выставляться в ФИС, ну, Федеральной информационной системе ГИА и приема, откуда мы проверяем результаты ЕГЭ. Но в ФИСе сейчас справки выходят с информацией просто зачтено, не зачтено. Кстати, поэтому мы решили от него отказаться, потому что смысл давать его всем нет никакого. А проверять сочинение – это достаточно трудоемкий процесс. И потом все-таки это сочинение. У одного такое видение, у другого другое видение. Понимаете? А апелляцию устраивать тоже невозможно, потому что это затянется на веки вечные. Ну,
то есть в ваш вуз лучше с ГТО?
В наш вуз лучше с красным аттестатом.
Это конечно.
Вы слушаете запись программы.
Кстати, в тему сочинения хочу напомнить, тут в нескольких вузах возникли проблемы как раз с доступом к этой федеральной базе с сочинениями, то есть пообещали абитуриентам проверить, и вот осталось всего несколько дней, тысячи сочинений, доступа нет, когда и как они будут проверять, но это, конечно, скажем так, аховая ситуация, и вот в Рособнадзоре сообщили, что вроде бы уже все должны исправить, и будем надеяться, что ребята все-таки получат свои баллы.
Опять же, вспоминая советское время, ваш вуз был один из таких самых желанных вузов. Да, у нас был некий перечень вузов, по крайней мере, москвичей, да, и мы понимали, куда мы хотим поступать. На данный момент, вот в этой линейке, в рейтинге, ваш вуз какое место занимает и поднимается ли он вверх-вниз?
В рейтинге приемной кампании мы сидим в топе пятерки по итогам приема. В топ пятерки вузов, ну, нашего профиля, естественно, да, я не рассматриваю все вузы, потому что все-таки разные профили, разные ЕГЭ и так далее. А в рейтинге эксперт-РА мы тоже в этом году поднялись, и мы в этом году получили рейтинг QS 4 звезды первыми в России, вот после нас еще
а что это такое?
Один вуз. Это как раз качество образования, там
это
по многим
выходе,
параметрам,
да-да-да,
вот, там максимум, знаете, как 5 звезд, у нас тоже 5 звезд максимум, вот мы получили 4, у нас в общем по вузу 4, да, потому что в разных категориях у нас где-то есть 5 звезд, где-то 3, где-то 4, вот в целом по вузу 4, но качество образования было оценено на 5 звезд международными экспертами.
А какие самые популярные направления, какие факультеты сейчас самые-самые привлекательные?
Ну, если использовать традиционный профиль вуза, то, конечно, это экономика и менеджмент с профилями с финансовыми, менеджмент организации, маркетинг. Вот. Более популярно уже второй год, но я все-таки связываю это с недостаточными результатами по математике, это гуманитарные науки. Вот сейчас у нас есть направление лингвистика. Боюсь, абитуриенты не смогут даже поучаствовать там в конкурсе, потому что на сегодняшний день там всего 2 конкурсных места осталось, занято все победителями олимпиад.
Да уж, вот действительно в очередной раз надо, понимая, что надо готовиться к ЕГЭ заранее. Последний вопрос. Вот родители традиционно, когда нанимают репетиторов, все-таки стараются брать человека, который либо учился в вузе, куда хочет поступать ребенок, либо преподавателей из вуза, которые, ну вот, тоже выбирают для себя. Вот есть ли в этом смысл, учитывая, что все-таки поступают по итогам ЕГЭ, или это просто вот цепляешься за знакомый бренд?
Мне честно сказать, да, надо, видимо.
Честно?
Я все-таки мама тоже, вот. А я могу сказать так, когда мой старший ребенок заканчивал школу, я брала репетиторов из школы, несмотря на то, что я работаю в вузе.
Чтобы он сдал ЕГЭ.
Ну, во-первых, я советую брать, конечно, все-таки проверять, да, репетиторов и учителей, потому что это должны быть люди, которые не просто знают ЕГЭ, а желательно, чтобы это были еще, ну, это, конечно, редкость, но эксперты ЕГЭ. Либо это должны быть школьные учителя, у которых очень хороший фидбэк, ну, то есть результаты, как сдают дети ЕГЭ у этого учителя. Потому что я сама вузовский преподаватель, да, ну, я, правда, преподаю дисциплину не школьного уровня, но тем не менее, я бы никогда в жизни не стала заниматься с ребенком, со школьником, даже плюс-минус там по своей дисциплине, просто потому что у нас нет такой методики преподавания, которая характерна для детей в школе. Там все-таки другая методика преподавания, другое отношение, другой язык. Мы же в вузе, преподаватели вузовские, они все-таки разговаривают со студентами как себе равными людьми.
Как со взрослыми.
Конечно.
Да?
И у нас как таковой методики преподавания нет, потому что в большинстве своем мы же не педагоги, мы в большинстве своем специалисты.
И в школе, у каждой школы, да, в общем-то, если мы говорим про младшую, там и учебники разные, своя определенная методика,
конечно,
да, методика. То есть там те же какие-то математические примеры объясняют совершенно по-разному.
Да, это же сейчас очень развивается профильное образование, поэтому да, естественно, есть где-то привязка к профилю вуза. У нас в структуре вуза есть лицей, экономический лицей. У нас в этом году был первый выпуск. И, соответственно, тоже учебная программа построена так, чтобы дети могли поступать в вуз именно нашего профиля. С упором на иностранные языки, на общество знания. С этого года вот сейчас мы запускаем информационно-технологический класс, где будет подготовка с упором на информатику и физику. Ну, вроде у нас как с присоединением и с информационным направлением надо развивать.
Те самые математика и физика многострадальные, которые в этом году хромают. Ну что же, я благодарю нашу гостью. Я надеюсь, что дети, которые нас сейчас слушают, и родители все-таки выдохнут, и дети их поступят туда, когда хочется. Ну, еще раз хочу напомнить, что сегодня в студии у нас была Юлия Кабатуева, начальник управления приемной комиссии РУ имени Плеханова, Ксения Конюхова, редактор отдела образования, Екатерина Шевцова, это я. Будьте с нами.
Родительский вопрос. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.